Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем
мы. Поиграем, Сережа.
Восемь часов 40 минут, пятница, 17 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнар, ведущая этой программы.
Здрасте.
Горе нам с нашими дорогами, горе нам с нашим всем. Понимаешь, вот это вот я все время думаю о хорошем. У меня так мозг устроен.
Но говорите о плохом.
У меня мозг устроен так, что я всегда выделяю что-то хорошее, понимаешь, вот какое-то
позитивное мышление.
Славное, позитивное, абсолютно верно. Но иногда я думаю, что я, обратившись взором внутренним к России, к стране своей любимой, я понимаю, что это, конечно, второразрядная страна. Второразрядная страна. И она второразрядная, она... Ну, если второразрядная. Если второразрядная. Ну, хорошо.
Если, опять же, мыслить позитивно, то хотя бы не треть разрядная.
В том-то и дело. Польша, например, второразрядная.
Ну, да.
Чехия второразрядная.
Да.
Да. Но нам же до них не дотянуться. Значит, мы, наверное, третьеразрядная. Понимаешь? Мы страна очень-очень такая.
Мы неоднородная страна, понимаете? Совсем неоднородная.
Ну, вот давай. А где мы перворазрядная страна? В Москве?
Да.
В Москве. В Москве мы вполне будь здоров и вообще, и любо-дорого, и все на свете. Я не говорю про пробки, я говорю про вообще, так сказать, как бы уровень всего. Да?
Да.
Ну, а чего? Вот что в жизни, не знаю, МФЦ это перворазрядно.
МФЦ бьет. Такого
всех.
Нет нигде в Европе.
Нигде ни в Европе, ни в Америке, нигде нет.
Госуслуги.
Госуслуги, МФЦ, вот это все перворазрядное.
Абсолютно.
Вот этот вот, эти все тротуары, все это сделанное, все, уже, знаешь, сворачиваешь на какое-то другое место, ну, нигде не сделана вот эта моя улица, да?
Да.
Ну, на Дербеневке. И узкие тротуарчики, приходится по проезжей части идти, между машин приходится идти, ну, потому что узко, заплатки, тяжеловато. Уже как бы ты отвык уже от этого, понимаешь? Ну, хорошо, первый раз. Но Россия как таковая, она же не исчерпывается Москвой, понимаешь? Ты уже уезжаешь в какую-нибудь Балашиху, ты уезжаешь в какую-нибудь Опалиху какую-нибудь, там, я не знаю, понимаешь? Ты понимаешь, что это глубоко второразрядная страна. Глубоко второразрядная. А чуть-чуть дальше, микроавтобус сталкивается с лесовозом в Йошкар-Оле, понимаешь? Почему? Потому что дорог нет, дорогами называются тропинки, по этим тропинкам несутся сумасшедшие, люди, наши сограждане, которые, в общем, как это сказать, жизнью не дорожат, понимаешь? Но они правда не дорожат.
Ну, это странно, мне кажется.
Ну, почему странно? А что их жизнь? А что их жизнь им? А что она им?
Есть какой-то животный инстинкт самосохранения.
Животный инстинкт действует, мне кажется, вот я убежден в этом, животный инстинкт, мне кажется, действует в какой-то чистоте, если ты ее не постоянно не поправляешь химией какой-то, этот инстинкт, понимаешь? Но если ты постоянно правишь его химией, ты превращаешься в другое животное, которое не дорожит жизнью, в общем. Ну что, ну вот пошел снег, да? Я помню, когда, значит, 15 человек погибли. Микроавтобус столкнулся с лесовозом в Йошкар-Оле. 15 человек погибли. Я вспоминаю, как мы ехали на автобусе ночью из Мадрида в, как ни странно, в Оренсе, в Галисии.
Uh-huh.
И потом мы уже в Сантьяго-де-Компостела поехали и так далее. И вот мы ехали, и он постоянно останавливался. Он останавливался, и наш сопровождающий, вот организатор поездки, мой друг хороший, Хосе Луис Мурата, он говорит, пойдем и мы попьем кофейку. Пойдем. Ночью, полторого, полчетвертого ночи, а мы всю ночь ехали. Значит, и потом уже мы чаще останавливались, потому что мы Хосе Луиса Мурату накормили малосольными огурцами, и ему надо было в степь ходить, постоянно гадить. Он, правда, он поел малосольных огурцов и расстроился, Хосе Луис. Вот, расстроился окончательно, и в одном из мест, где он гадил, он выронил кошелек из заднего кармана брюк. Кошелек со всеми карточками и со всеми деньгами. И поэтому нам пришлось еще полночи нестись по тем местам, где он гадил, и искать кошелек. Внимание, это очень важно. Ну, не важно. Значит, смысл в чем? Что водитель, оказывается, это было в 80... Я тебе скажу, когда. Это было в 89-м году. В 89-м году. А я спросил Хосе Луиса, а почему водитель так часто останавливается? Я говорю, я вот, кстати, ездил как-то в Крым, и мне уже додавить хочется, А он говорит, так у него компьютер же стоит.
Да.
Черный ящик.
Да.
В 89-м.
Уже в 89-м.
В 89-м, да. У него, а нет, а в 86-м в Аргентине мы ездили. В Аргентине. Там стояла перегородка, просто металлическая скоба, которая не давала нажимать на газ. Более одной трети. Я говорю, а это что? Он говорит, ну это же автобус, который перевозит детей. Я говорю, и чего? Он говорит, ну он ну, только треть газа работает, треть хода. Остальное металлическая скоба закрывает. Я говорю, а если надо поднажать и спасти детей? Он говорит, мы не должны допускать таких ситуаций, где надо поднажать и спасти детей.
Угу.
Тихонечко ползешь и ползешь, и все. Вот, значит, и здесь был черный ящик. Водителю положено каждые два часа отдыхать. И черный ящик пишет, сколько он отдыхает. Он должен отдохнуть, если я не ошибаюсь, минут 20. Значит, он останавливается, ну и, соответственно, это же Испания, всюду открыты придорожные кафе, всюду кофе прекрасный, ароматный, чудесный, чистые туалеты, все прекрасно. Вот, это Испания, понимаешь? И никакого снега, естественно, ничего нет, но надо отдыхать.
Я еще знаю, что эти автобусы оборудованы компьютером, который сейчас после 8 часов езды одного водителя блокирует просто автобус. Ну, то есть автобус останавливается, и дальше второй водитель, который всегда должен быть рядом, должен ввести код доступа, пересесть за руль, то есть все, что вот он завел машину, все, и вот он теперь за рулем, и только тогда автобус поедет.
Да.
Вот теперь такие компьютеры.
Значит, через 2 года, я просто обращаюсь к слушателям, ребят, через 2 года вот этой моей поездки из Мадрида в Оренсе исполнится этой поездке, исполнится 30 лет. Значит, 30 лет назад в Европе, причем не в передовой, ну, простите уж меня, испанцы, да, не в самой передовой Европе какой-то, так сказать, там, не в Голландии, Дании, да, а, в общем, в Европе такой католической, которая сама по себе тянется за протестантской, учится у протестантской, да, в Европе католической, скажем так, 30 лет назад было вот такое дело, что 2 часа едешь с детьми, ну, не положено больше, потом ты должен пить кофе, так сказать, там, ходить, пинать окурки, не знаю, где-то 20 минут где-то разминаться, в туалет сходить еще, потом опять садишься и так далее. И там сколько-то смен тоже, по-моему, 3 по 2, после чего тебя менять обязаны и так далее, понимаете? Иначе Россия через 30 лет, Россия была Африкой. Тогда, 30 лет назад, была Россия Африкой. И осталась Африкой. Африка. Ну, вы Африка. Ну, просто чтобы вы понимали. В Йошкар-Оле столкнулся маршрутный микроавтобус и лесовоз с прицепом. Погибли 15 человек. Об этом сообщают. Хорошо. Включая одного ребенка, госпитализированный с травмами. На 64-м километре трассы, соединяющей Йошкар-Олу с городом Космодемьянск. И так далее. Плохая погода. Значит, по ряду данных, водитель микроавтобуса обгонял другую машину. То есть в снег, в снегопад, он пошел на обгон. Понимаешь? Он пошел на обгон. И он завершил обгон якобы, потому что... Или почти завершил обгон. Почти. Потому что он попал в видеорегистратор машины, которую он обогнал.
Угу.
Он обходит машину и попадает в видеорегистратор, но не успевает, видимо, перестроиться в свой ряд и лепит в лесовоз. Понимаешь? лесовоз, ну, ты представляешь, это самое, его скорость какая у лесовоза? Ну, пусть 60-70, да, пусть 70. Значит, но это 70 с огромной массой, потому что он везет, он среднетоннажный какой-то лесовоз,
да,
но он везет какие-то бревна, или там даже без бревен, он железный, понимаешь? Бамс!
Но
всё.
Этот, обгоняя, на обгоне у него же скорость больше, да, чем средняя там его скорость.
Конечно. 60-80. Он должен идти хотя бы 90-100.
Да, да.
90-100 на обгоне.
Да.
Значит, совокупная скорость у них, соответственно...
170.
170, да. Это как если в 170 въехать в бетонную стену. Понятно, угу, да? Или в железную конструкцию в какую-то, на 170. Понятно. Значит, сейчас легенда такая, что мужчины... В этом микроавтобусе мужчины прикрывали своими телами детей, чтобы их спасти. Больше, можно я скажу, больше чуши я никогда не читал. Момент удара настолько наступает быстро, и ты действуешь как животное, хватаешься за что-то, чтобы удержаться. Uh-huh. Ну, не знаю, за все, что ты видишь, ты хватаешься.
Uh-huh.
Ну, это инстинктивно, у тебя нет времени думать. Значит, представить себе ситуацию, когда водитель предупреждает, сейчас мы столкнемся с лесовозом, мужчины, прикройте детей. Это чушь полная. Это романтика. Сейчас придумывают романтику. Рассматривая трупы, говорят, трупы лежат так, как будто мужчины накрывали собой детей. Мужчины рушились на детей. Рушились на детей просто. Вот в чем дело, понимаешь? Ну, понятно, что 15 трупов мы получили. Потому, что это... Африка. Это Африка. Ну это так. Я не пытаюсь обидеть кого-то. Африка — это очень милая. Я люблю Африку. Я люблю Африку, по-настоящему люблю. Но это Африка. Это не Европа. Мы живем в Африке. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро. Это Сергей из Надыма.
Здравствуйте.
Даша,
здравствуйте.
Сергей, привет.
Здравствуйте, Сергей.
Да, ну, очень жалко, конечно, за эту аварию.
Да.
Конечно. Но вот... Тяжелая ситуация здесь, особенно за Уралом, понятно, что там за Москве, а здесь вообще тяжело, потому что дороги узкие. У меня был случай, останавливает меня пост ГАИ.
Да.
Вот, а дорога, ну, вот вообще просто вот убитая, и все. Я говорю, вот вы меня, говорю, штрафуете, остановили, да?
Да.
Я сейчас заплачу штраф, но вы не можете, а у нас завод стоит от Надыма в километре, асфальтобетонный завод.
Да.
У нас дороги должны быть как яичко, но при этом, ну, просто жесть.
Да.
Значит, я говорю, ну вы можете им, говорю, это самое, штраф выписать или что-то, их наказывать как-то, подтягивать, посмотрите, что делает.
Ага.
Они говорят, ну, слушай, мы, говорит, им предписание, говорит, не веришь, раз в 3 месяца им предписание даем, они говорят, нам легче штраф заплатить, чем дорогу сделать.
Ну да, дешевле.
Дешевле.
Ну да, а обустраивать страну им неинтересно. Ну, неинтересно.
Абсолютно неинтересно. И мы только потом охаем, ахаем, когда что-то происходит. Дороги не расширяют. У нас вот реально как камикадзе ездит. Если вот метель особенно, все заметет, ну как бы колею еще уже сделают.
Да.
Мало того, что как бы 8 метров всего дорога. Федеральная, я имею в виду, вот именно между городами.
Федеральная.
Еще и заметет... И все, и тогда вот ты как реально, как смерть, ты на каком-то чутье едешь, на чутье, ничего не помогает.
Держитесь, я вас умоляю, удачи вам во всем.
Да, вы там тоже держитесь, мы вам жизнь вдыхаем.
Удачи вам во всем, Сергей из Надыма.
Вы понимаете, дороги ужасные, но при этом все ездят как камикадзе, то есть такое уникальное сочетание дураков и дорог.
Нет, это сочетание, это я много раз говорил и повторяю, русские не берегут свою постылую жизнь, им не нужна постылая жизнь их, она не нужна им. Люди живут постылую жизнь, постылую, понимаешь? И они ею не дорожат. Как можно дорожить
постылой? Хорошо, а вот эта золотая молодежь, которая здесь гоняет по 200
километров? И у них жизнь постылая, понимаешь? Им нужен подвиг какой-то, им нужно...
Самоутверждение?
Они не могут, пойми ты, жизнь очень унылое место, дело, занятие, ужасно унылое занятие. Им нужна яркая вспышка, яркая, как прием какого-то вещества, да, как прием субстанции, понимаешь, яркая.
Адреналин.
А потом просто вот возвращаться в просто постылую жизнь. Постылая, она бессмысленная, потому что. Жизнь бессмысленная, она неинтересная, она скучная, она постылая. Без подвига, когда ты говоришь о богатых, они такие же, как бедные. Они хотят либо подвиг, либо что-то, о чем потом можно долго рассказывать, а я такой, а она такая. Либо умереть, потому что, ну, ничего же не происходит, это ужасно. Вчера как сегодня, сегодня как вчера. Посмотри на это небо, разве это небо, это жопа. Это не небо. Это не небо. Это не небо. Если вы хотите увидеть небо, то я вам отвечаю. Это, то, что сейчас над вами, это не небо. Это ад. Понимаешь? При таком небе либо закинуться стаканом, либо веществом, субстанцией, либо, значит, либо что-то еще сделать, либо сделать, куда-то шагнуть, шагнуть куда-то в невозможность, понимаешь? Ну, нельзя смотреть на такое небо и быть психически здоровым человеком. Посмотри на Маргариту Симонян, она под этим небом, она же из-под Сочи.
Да, но...
Она из-под Сочи, у нее семья из-под Сочи, они коренные сочинцы.
Я понимаю, но Сочи немножко получше. Ну,
там лучше, небом. Конечно, в том-то и дело. Она, попав в это небо, начинает скандировать за Навального. Ну, это серьезно, это такое, ну, это такое действие вот такого неба. Это же не небо, это жопа, посмотри.
Да.
Ты видишь над собой жопу, правильно? Точно, мы все видим над собой
жопу. Это все объясняет.
И это многое объясняет. Эту постылую, ненужную жизнь... Этот водитель, он идет на обгон, понимая, что это опасно. Он понимает. Но он также понимает, что в 1000 случаев это безопасно, а только в одном он погибнет. А может быть, в 500 безопасно, а в одном он погибнет. А может быть, в 300 безопасно. Вот мне интересно, вот как ты думаешь, вот твоя оценка. Вот в скольких случаев должен человек понимать, что он погибнет, и все равно пойдет на обгон. В одном из двух, в одном из трех, в одном из 100.
Да нет, на мой взгляд, в каждом случае, потому что...
Нет, человек, вот ты говоришь себе, вот ты говоришь себе, да. Как русская. Но ты же немка, ты не русская.
Внутренний немец, да,
да, была бы ты русская, ты меня понял, но ты среди русских живешь, Даша. Значит, ты живешь среди русских. Объясни мне, русский человек из провинции, из Йошкар-Олы. Ты можешь себе представить? Значит, из Йошкар-Олы. В скольки случаях, понимая, что верная смерть, он все равно пойдет на обгон? В одном из 5, в одном из 10, в одном из 100. А я тебе скажу. Скажите. В одном из 2. В одном из 2 будет знать, что смерть, и все равно пойдет на обгон. Он будет знать, что 50-50 или погибну, или нет, и пойдет на обгон, потому что это русский человек из Йошкар-Олы. Тебе этого не понять, Даша.
Нет.
Не понять. А мне понять. А я их понимаю. Я их понимаю. Знаешь почему?
Почему?
Потому что я один из них. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Сергей, Виталик, Москва.
Да, Виталик.
Проблема в том, что вот бьюсь об заклад, что если посмотреть в этот автобус, из этих там 15 человек не был ни один пристегнут.
Абсолютно точно. Да, конечно.
Садимся, ко мне вот езжу там со своими знакомыми, с друзьями, садятся люди там со своим ребенком,
да.
Сами. Я говорю, пристегивайся. Он говорит, да что тут проехать-то? Там,
жизнь постылая, не надо ее беречь, не надо беречь постылую жизнь, не надо.
И вопрос второй маленький, что за 10 лет золотая молодежь в Москве убило меньше людей, чем за неделю у нас разбилось в автобусах.
Да. 7373948. Никто не пристегивается никогда. Зачем? Зачем?
Я даже подозреваю, что там нету ремней безопасности
постылая, она не нужна. Она не нужна, понимаешь? Да.
Добрый
да,
день.
Здравствуйте.
Георгий из Москвы.
Здравствуйте.
Сергей, я хотел вот такой, вот в связи с водителями, да, вот такое небольшое сравнение делать. Вот мой двоюродный брат, он живет в Стокгольме.
Да.
Он проходил вот, принадлежащий вот, к требующему обучению, и он сейчас водитель грузового автомобиля.
Да.
Так уровень их водителя, вот, который едет на больших машинах, да, и вот если можно, такое сравнение можно сделать. Судя по культуре человека, здесь можно сравнить с ученым, там, доктором каких-то наук.
Да. Слушайте, а потом... Он тоже сходит с ума, как немецкий летчик. Помните на Винкс? German Wings.
Да, да, да.
Сходит с ума и аккуратно заводит свой аэробус в гору. Аккуратно убивая 100 с лишним человек. Да, товарищи, в движении.
Подъем. В движении.
6 баллов. Что-то это баллов становится все больше, движение все меньше. Ребят, что мы, куда мы едем-то с этим делом? Так. Значит, хорошо. Я вижу 6 баллов, я вижу очень трудно въезжающий город. Давайте я вас спрошу. Нет, у меня уже, простите, пожалуйста, 9 часов новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй!
9 часов 6 минут, пятница, 17 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Ведущая этой программы, мы продолжаем слушать Тесла. Только что сейчас говорит Москва. Вы же, конечно, подписаны в Твиттере на нас. Но поздно, поздно, надо уже на нас в Телеграме подписываться. Да нет, нет, в Твиттере тоже. А говорит Москва, пишет в Твиттере, говорит МСК в Твиттере, говорит МСК, что Тесла представила прототип электрофуры Tesla Semi, которая едет без дозаправки до зарядки 800 километров. И считаю, это хорошо, на самом деле. Вот я куплю электромашину, которая должна быть подешевле, чем Tesla, и пробегать, ну, хотя бы 300 километров.
А почему фура может 800 километров, а обычные автомобили они не могут сделать?
Ну, фура, что там, ты ее можешь же всю устлать этими аккумуляторами.
А, в этом
смысле. Там же место для аккумуляторов, мам, не горюй.
Ну да.
Ну вот. Нет, нет, я помню, я брал Volkswagen Golf на испытание электрический.
Так.
Я жил тогда за городом. И вот я зимой, при том, это был, ну, точно, что не январь, февраль, то есть уже не очень холодно. И у него было 130 километров после ночи зарядки, рейндж, 130 километров. И я должен был на нем ехать. Соответственно, я доезжал до охраны, а это у меня, вот, так сказать, 500 метров. Ну, даже, может быть, 200.
И уже сразу 70
у меня рейндж. Уже было не 130, а 118.
Ну, понятно,
потом
да.
Потом я доезжал до второй охраны, у нас две охраны. Одна охрана, потом вторая охрана. Значит, до второй охраны я доезжал, было там уже 110. И вообще я все это с фарами, конечно, и обогревом, можете представить. Но а назад я ехал без фары, без обогрева. То есть, когда я ехал назад домой, я выключал фары и обогрев полностью в ноль. И ехал, зуб на зуб не попадал. Я такой...
И дышали.
Да, потому что я только хотел, чтобы машина доехала. Поэтому 130 это очень мало. Очень мало. На самом деле, нужно 300. 300, и это и будет на одну поездку в результате, потому что ты же печку включишь, там, конечно, кондиционер или что-то еще. Ну, хорошо, значит, это Тесла. Тесла разгоняется, вот это Тесла, грузовик, фура, разгоняется до 100 км в час за 5 секунд. 5, товарищи, 5.
Здрасте.
Да, как трешка BMW самая, 340-я. Правда.
Это она пустая разгоняется до 100?
А пустая, наверное, ей, наверное, все равно. Ты знаешь, там, я тебе прямо скажу, когда электродвигатель у тебя...
То уже все равно.
У тебя разгон такой, как у троллейбуса, такой... И понеслась, что? Куда? Значит, в 2019 году они станут ее производить, и, как ты знаешь, уже в ближайшее время в Америке предвещают увольнение нескольких миллионов дальнобойщиков. И уже сейчас есть фуры, которые управляются через компьютер. Угу. То есть водителя нет вообще. Ну вот они и строят эксперименты пока, но там есть, знаешь как, водитель все равно нужен, человек нужен. За компьютером где-то в мире, неважно, он может в Индии сидеть, может на Таиланде сидеть, в Таиланде сидеть, там на Пхукете, понимаешь? Человек нужен в момент рулежки каких-то сложных вещей, джойстиком рулится. То есть фуры подходят к опасному месту какому-то.
Так.
К развилке какой-то очень сложной.
И тут Wi-Fi далее отключается.
Нет, слышишь?
Как?
Ну, нет, конечно.
Ну, как нет? У нас-то точно отключится.
У нас обязательно. Значит, нет, и там поступает сигнал, она останавливается аккуратненько, и поступает сигнал, что она нужен human. И human тогда ее
джойстик...
Эй, human! Hey, you, human!
Подь сюды!
Да. Hey, human. И human, да, значит, моментально там в плавках где-то на пляже, значит, подходит к компьютеру и джойстиком ее заруливает, куда ей надо, этой фуре. Потом она снова дает сигнал, что do not need any human anymore. Human не нужен опять. Он прыгает опять в воды океана и дальше говорит. Вот серьезно говорю.
Я знаю, есть фура у Самсунга, по-моему, где у них на заднике экран огромный, который проецирует изображение из кабины, ну, в смысле, то, что видит водитель, да. чтобы сзади машины, вот, кстати говоря, к вопросу об обгонах, сзади машины видела, что да. происходит перед фурой и смогла обогнать, когда чисто все на дороге.
Да. Представляете? Вот так, понимаете?
Но это где-то там.
Это где-то там. Но нет, все, что там, придет к нам. Все придет к нам.
Когда это уже будет неактуально.
Ну, почему? Ну, почему не актуально? Актуально. Все, что там, приходит к нам рано или поздно. К нам попали...
Нет, ну, да, смотрите, сначала в Москву.
Да.
Где здесь электрокары? Где зарядки для них? Где эти люди?
Так все будет постепенно. Ну, как ты не понимаешь. Мы живем на окраине мира. И на окраину вещи приходят попозднее. Попозднее. То есть все, что в мире есть, будет и на окраине. На окраину тоже придет. Но что-то приходит на окраину через 5 лет, что-то приходит через 10, что-то через 50. Рано или поздно все будет. Рано или поздно. Понимаешь, у нас, смотри, у нас пришли огнестрельные ружья в свое время. Организовались полки стрельцов. Стрельцов. И так далее. То есть, ну, поляки же нам, поляки дали ружья нам. Поляки, Польска, дали нам ружья. Видишь, мы научились из них стрелять. И так далее. То есть, все постепенно, рано или поздно придет сюда. Смотри, плацкарт возвращается. Ты ездила в плацкарте? Кстати, это очень романтично звучит.
Да, я ездила на плацкарте.
Ездила?
Много.
Прямо много и сказала обреченным голосом. Расскажи
ну,
же.
Ну, такое удивленное лицо у всех в
всех
этой студии.
Удивленное лицо, потому что ты производишь...
Ездила 800 рублей, Москва, Санкт-Петербург.
Ты производишь впечатление девочки из семьи.
Да, ну что, у меня что, студенческих лет не было, когда мы гоняли в Питер, просто сорвались.
Лихая кнорра.
Да, вот
лихая кнорра.
А поехали в Питер.
Да. Стоимость билетов федеральной пассажирской компании ФПК. Дочка РЖД. Плацкартные вагоны в ряде случаев выше, чем стоимость авиабилета компании «Победа» по тому же маршруту. Вот и именно. Даже выше, чем купе по тому же маршруту.
Вот это очень смешно, да.
Например, 30 октября место в плацкарте «Адлер Москва» стоило 4767 рублей. А в купе 4450.
А я вам объясню, почему. Потому что в купе в этом поезде не работает кондиционер, поэтому лучше ехать в плацкарте, где продувается все. Ну, да, ну я помню такие поезда.
Пахнет это ногами.
Это ужас.
Там пахнет ногами.
Да в купе тоже пахнет.
Ногами?
Всем.
А если
там... И курочкой пахнет, и вот этими вареными яйцами. Что там еще?
Я убежден, что в плацкарте пахнет ногами. И там еще ходят слепые, продают карты... Там ходят слепые и продают карты с голыми женщинами. Нет, не слепые.
Это в электричках, шеф.
Нет, эти самые. Глухонемые, прости, да. я ошибся. В плацкартах обязательно должны ходить. Мне кажется, это прямо туда их нанимают специально. Ходят глухонемые и продают карты с голыми женщинами.
Ну что
это? Это единственное, что мне запомнилось.
Это то, что нужно в плацкарте. Особенно если вы едете в Адлер, вам нужны карты с голыми женщинами.
Без них никак не доехать. Слушай, стоимость билетов. ФАС решила проанализировать стоимость билетов 30 октября из Москвы. Так, авиабилеты в Новосибирск обошелся в 4000 рублей, а плацкарт 4100. Но только двое суток ехать. Дальше, улететь в Сургут. Сургут. В тот же день можно было за 3500. А на плацкарте уехать...
Начало песни «Улететь в Сургут», мне
кажется. Да? А отправиться плацкартным вагоном 3650, прикиньте. Разница в пути. Один день... Ну, тут два дня ехать на этом самом, на поезде. А лететь 3 часа 10 минут. Ну и так далее. Это какой-то абсурд. Расскажите мне про плацкарт. Я
почему
сам ездил.
Почему это экзотика, понимаете?
Я ездил
это как...
в плацкарте.
Так, вот видите?
Я помню,
а
что
меня
я...
меня осуждали.
Я боялся... переворачиваться. То есть я ложился на один бок и на нем спал 6 часов подряд. Это как раз в Петербурге был. 11 рублей в оба конца. 11 рублей в оба конца. В советское время, по-студенческому. Потому что, ну, у нас же скидка была студенческая. Плюс белье рубль. Соответственно, 12 рублей ты платишь. Я очень хорошо помню это. Но я ездил, я все время ложился на один бок. На какой бок? На такой, чтобы быть лицом ко всем этим добрым людям. Не поворачивайся к ним спиной! Не поворачивайся к ним спиной никогда! Они что-нибудь с тобой сделают. Или нож воткнут, или еще что воткнут. Ну их нафиг. Только лицом...
И спать с открытым одним глазом.
Одним глазом, да. Потом просыпаешься и точно понимаешь, что ты ни разу не переворачивался. Почему? Из чувства
затекло,
опасности.
Затекло.
А все затекает, да. Ты чувствуешь, что было чувство опасности. Но они ничего, такие смирные. И они тоже ждали от тебя, что ты им что-нибудь воткнешь. И они такие все ждут, что ты воткнешь. И все такие настороженные. И потом идут, откашливаясь. К рукомойнику, к этому. И... Нет, ну серьезно. И вообще, были туалеты такие, если нажать, то видно шпалы. Шпалы видно. Надо посмотреть, как стучат шпалы. Спешить. Мой адрес не дома, не
улица. Когда еще вода не работает, и смыва нет. Но это открывается штука.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей Дарин.
Здравствуйте, здравствуйте.
Как? Здесь хотел бы добавить про авиакомпанию «Победа». Ведь никто не говорит, что у них не входит в стоимость багаж. Багаж нулевой. Ручная кладь ограничена.
Да.
И когда вот мы с супругой считали на Новый год, допустим, до Сочи долететь, то если с багажом, это совершенно другие вещи. А люди ездят с чемоданами.
А зачем?
Ну, плавки, например, в
атлет. Плавки сунуть в карман, задние джинсы. Вот и все.
Все мы выросли в Советском Союзе.
Ну как? Ну, знаете, я еду в шортах, а в задний карман сую плавки. Вот и вся тема.
Ну, в принципе, так в Таиланд можно ездить. В остальные места как бы...
Не получится, да? Ладно, да. Спасибо.
Потом в море постирать просто и все прополоскать. Нормально.
Да, слушай,
про... Вот мне Евгения Фомина пишет, что 10 килограммов багаж в «Победе» и нормально.
10, товарищ, 10. Куда вам больше? Назад надо побольше, когда украдете шампунь в отеле.
Точно.
Вот это вот. Когда вы украдете шампунь в отеле, то, конечно, нужно побольше назад. А туда-то зачем вам столько весу? Слушай, вот это самое. Ну, не знаю, какая-то своя романтика, конечно, у этого есть. Сейчас мы дадим романтики вам. Подсыпем романтики, товарищи! Сейчас старичье сейчас вздрогнет от этой песни. Знаешь, вспомнят поездные адюльтеры свои. Подонки, подонки! Как вы могли так легко... Что вы творили в этих поездах? Господи, как мне стыдно за вас!
Разбросаны по городам заботится сердце, сердце волнуется, почтовый пакуется груз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Мой адрес ни дом, ни улица, мой адрес Советский Союз. Телеграфные, ищите на стройках меня.
Сейчас.
Сегодня не личное, главное, а сводки рабочего дня. Заботится сердце, сердце волнуется.
Под эту песню эти нездоровые мужчины и женщины, мужчины в бакенбардах, длиннющих таких противных, знаешь, рубашки у них были с длиннющими такими уголками, воротники.
А, да-да-да, полосатые.
У женщин были кринолиновые, какие-то кринолиновые и крепдышиновые, это слова просто говорю от балды. Кринолиновые, крепдышиновые мини-юбки.
Люрекс, шеф.
Которые можно обсуждать, которые летали по купе из угла в угол, эти мини-юбки. Улетела, и все.
А вы знаете, что можно было за доплату купить в плацкарте купе-проводника?
Что ты говоришь, за сколько?
Я не помню уже, за сколько, но типа символически 1500.
Она глубоко знает жизнь, эта женщина.
Сердце волнуется, почто не покурится груз. Мой адрес не дом, не улица, мой адрес Советский Союз.
А на сколько можно было купить купе-проводника? На час?
Нет, на всю ночь.
На всю ночь он топтался.
Без проводника причем, да.
Он топтался в коридоре.
У него там какая-то еще коморочка есть, где он сидит.
А, вторая.
Конечно.
Совершенно верно. У него есть микрокоморочка, где он все время сидит с чаем, грустит и ждет взятки.
И повидлом.
А за еще есть такое узенькое купешечко, где верхнее кресло, где верхняя кровать завалена одеялами. Там 50 одеял, которые он утаивает. Которые он утаивает от пассажиров. и продает за отдельные деньги.
А вы помните, еще раньше в плацкарте надо было сдавать белье? То есть ты тащил этот ком по коридору и сдавал, и потом еще унизительно раскладывал.
Они считали при тебе, да, что-то украл.
А где полотенце?
Вафельное такое полотенце было. Совершенно верно. Это очень правда. И ты им чистил напоследок обувь, чтобы тоже все равно сдавать, из ненависти к сущему. И из ненависти к режиму, из протеста против коммунистов. Ты чистил обувь внимательнейшим образом этим полотенцем. Да. Это было прекрасно. Нет, ну слушай, как она всколыхнула, я бы сказал. 7373948. Алло, здравствуйте.
Да, Сергей, я вам хочу напомнить свое детство, это такая юность, 85-86 год.
Да.
И вот мы ездили на плацкарте из Москвы в Калининград за шмотками.
Ага.
И вот в таких плацкартных вагонах очень часто был студенческий отряд, это проводницы.
Проводницы, да.
И у нас мы немножко фарцевали, и была все время самая последняя музыка на кассетах, и магнитофон с собой.
Да.
И мы вот в этих их маленьких как комнатушках и как раз и доезжали.
Но вы доезжали, выставляя их в коридор или оставляя их внутри купе?
Ну да, совместно, то как бы так. Ну, в общем, интересно было. То есть вот студенческий отряд, и мы тут ребята молодые. И вот так как раз под эти песни.
Ну вот видите. Хорошо, я это самое. Секундочку, бывший начальник зоны. Алло, здравствуйте, слушаю вас, да. Здравствуйте.
Алло,
здравствуйте.
Ну, я, может быть, не по своей теме, но хотел бы один случай рассказать из вагонной жизни.
Расскажите.
Да, значит, ехал в Москву Минеральные воды. Ну и так получилось, что проводник, видимо, подсадила кого-то, женщину, взяла за это деньги. А вдруг ревизия. И она побежала по вагону, не зная, что ей делать. Видит, что стоит молодой парень, офицер.
Да.
Она подходит, ну, не разобралась, что сотрудник. Подходит, говорит, вы мне должны помочь. Я говорю, конечно. В чем? Она говорит, ну, вот такая ситуация, надо как-то вам спрятаться. Вот,
Женщина на ваше место.
Да, женщина на мое место. Я говорю, хорошо. И она меня засунула в белье, вот это у них... подсобочка такая.
Так.
И вот, да, в белье я там сидел, лежал. Лежу и думаю, надо же, какая замечательная история. Социально. Сотрудник правоохранительных органов спасает взятый, лежа в белье.
Но если бы это был американский фильм, то вы бы взяли плату натурой какую-то. Вы взяли плату?
Нет,
советский офицер должен был просто сказать, расшите, удалиться, и все. А американский взял бы плату натурой. Американский.
Да, ну там была еще такая пикантная, пикантный момент такой.
Да.
Когда зашел проверяющий, в общем-то, видимо, она какую-то мзду ему заплатила, он так кашлянул, сказал, ну все, у тебя хорошо,
все
спасибо
хорошо.
Тебе, счастливого пути.
Счастливого
пути. Вы женились на ней?
Нет, не успел.
Нет, ну хотя бы подженились, мы на это намекаем. Подженились?
А, нет, ну...
Каратенечко как-то, нет?
Нет, ничего такого.
Не было. Ладно, спасибо большое за историю.
Джентльмен.
Вот я же говорю, это же советский был человек. Советский человек. Советские люди, они были все такие поэтичные, романтичные, хорошие.
Да?
Хорошие люди, хорошие. Понимаешь, в отличие от... Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Вадим из Подмосковья.
Здравствуйте.
Я впервые попал в электричку, которая ехала до Карловых Вар, и сравнил с тем, как я ездил в Москва-Петушки на электричке. Когда мы с другом увидели проводницу очень красивую, когда мы увидели купе, а в туалете мы увидели одеколон дешевый, конечно, одноразовый полотенце, туалетную бумагу, и работала... педальный смыв воды, а не то, как носик все время ты бьешь ладонью. Мой друг так загрустил.
Да?
Он просто заболел и просто мне говорит, плохо, я не могу теперь ничего больше.
Ну что-то хорошее про нашу электричку. Про нашу все.
И мы выпили.
Выпили и сделали эту чешскую.
Напились.
Нет, и сделали этот чешский вагон русским?
Нет, нет.
Нет, все сломали.
Мы сидели в депрессии, мы в депрессии сидели. И плакали, мы плакали. И все подходили и хотели нас чем-то угостить. Мы говорим, мы молчим, мы плачем, мы плачем.
Спасибо, спасибо, товарищ. Смотри, смотри. Слушайте, восстановили плацкартный вагон. Я ездил на плацкартный вагон мало, мало, мало. Только в Петербург, только в Петербург. И только на пицце. Почему-то у меня был друг в студенчестве. Он сделался алкоголиком уже в 27. У меня было два друга. Очень, вот не разлей вода. Один из них учился не на нашем факультете и стал алкоголиком к 30. Он стал квалифицированным на учете алкоголиком, настоящим, фактическим и так далее. К 30 годам. А другой учился на моем факультете и стал алкоголиком в 27. Безусловно, изумительно, исключительно талантливый господин. Вот этот, который, так сказать, тот, который стал алкоголиком в 30, был стажником, то есть он уже работал до университета, и он был коммунистом. И он стал в 30 алкоголиком. И потерял работу, все, в 30 лет, все. А другой потерял работу, то есть у него и не было работы. Он был сыном здесь значительного человека в Москве. И он был невероятно талантливым, он мог прочитать страницу текста и спокойно повторить. Я ему еще тогда говорил, что это значит, что он шизофреник. Он спокойно читал один раз страницу, а то и полторы, и спокойно повторял на иностранном языке. Спокойно повторял. И я ему сразу сказал, старичок, ты шизофреник, место тебе в дурке. Но я не угадал. Он стал алкоголиком у своего папы.
И поборол шизофрению.
Или как? Может быть. А может быть, это уже не важно было. А может быть, это было уже не важно. Ну так вот, мы с ним ездили на пицце в Петербург. Сколько он был начинающий алкоголик, а я таким и не стал. Мы ездили на пицце в Петербург. Мы садились что-нибудь в полпервого ночи на поезд, приезжали в Петербург что-нибудь такое в полвосьмого, садились на пароход, ехали с криками куда-нибудь в Петергоф какой-нибудь. Там среди фонтанов страшным образом напивались, скандировали «Суровый склад». Суровый хлад сковал Балтийские воды. Ах, суровый хлад сковал Балтийские воды. Что-то мы скандировали разное, и в том числе из Серебряного века. Нам очень нравился Серебряный век. Мы скандировали подолгу. И, наконец, потом пьяные в дребодан пили спирт с какими-то незнакомыми мужчинами на станции Петергоф, там электрички. Страшные приключения какие-то. Какие-то женщины мелькали, странные. Часть из них были гимнастками и так далее. Потом мы оказывались почему-то в поезде, идущем в Москву. Это было похоже на страшный кошмар, я тебе прямо скажу. Это был страшный делириум тременс, мне кажется.
Это Питер.
Делириум тременс, да. Это Питер, детка.
Да.
А вот еще есть песня, поездная песня. Ну, хватит.
Эпоха длинных вступлений.
На станции сойду, трава по пояс, и хорошо с былым наедине бродить в полях, ничем не беспокоя. По васильковой синей тишине бродить в полях, ничем не беспокоя. По васильковой синей тишине.
Ну все. Я сейчас растаю, и меня стошнит от счастья. Не бывает такого, когда человек тошнит от счастья? Меня может тошнить от счастья, то есть. Еще пара историй и погнали. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Добрый день.
Здрасте.
По поводу поездов, значит.
Плацкартных, главное плацкартных, да.
Плацкартные, да. Это, значит, 86-й год, поезд Баку-Москва.
Ой.
Станция Моздок, билетов нету.
Да.
Значит, даю этому бабаю 50 рублей.
Да.
Ну, он меня как бы в тамбур пустил. Едем дальше, короче. Ну, надо как-то... Смотрю, они в нарды играют. А я говорю, ну, можно с вами там поиграть?
Так.
Ну, немножко обыграл их, короче. Он подходит там в какое-то первое купе, толкает кого-то там, говорит, слезай. Он слез, говорит, мне, говорит, ложись.
Они еще говорят, да. Они говорят, слезай, да.
Да, ну, а
ложись,
молча,
да.
Молча слазит и уходит.
Надо «да» в конце говорит. Слышишь, надо «да» в конце говорит. Надо говорить «да» в конце. Слезай, да. Ложись, да. Они всегда говорят «да». Новости. Знаете, о чем мы... Пятница, если позволите мне отступление. О чем мы разговаривали здесь всю рекламу, конечно. Мы говорили о том... Этот разговор начала Жаданова еще в ньюзруме. О том, что у женщин не было имен в Древнем Риме. Просто не было вообще. Товарищи, вы понимаете, что у женщин вообще не было имен в Древнем Риме? Вообще никакого имени. Папа ее то должен был как-то звать. Папа.
Да.
Он ее звал по номеру. Номер ее. Значит, если первая дочь, то у нее имя какое? Прима.
Прима.
Прима. Первая дочь. Вторая – Секунда. Секунда.
Да.
Третья – Терция. Четвертая, если Бог наказал. Кварта. Значит, если...
Шикарные совершенно имена, я считаю.
Пятая – Кинта. Шестая – Секста. Септима. Октава, наконец. И там нона, новена, не помню. Нона, наверное, девятая или новена. Ну вот, одним словом. А папа звал дочерей по номеру. Номер один, номер два, номер три. А как же муж звал? А муж звал по фамилии папы. То есть ты пришла в семью мужа, ты будешь Кнорра. Папа зовет тебя Прима.
Честно сказать, так периодически и происходит.
Так и есть. Папа зовет тебя Прима, а муж зовет тебя Кнорра. Прикинь, вообще нет, не было имени уже у женщин никакого.
Ну и нормально, чего.
Ужас какой, кошмар.
У нас это тоже на самом деле было же в некотором роде. Вот сын третий, Третьяк, да, потом ты превращался в фамилию сын Третьяка, Третьяков. Да, то есть, ну это, в общем, везде такое было.
Да,
ничего, ладно, как-то мы вырвались
ладно,
из этого.
Ладно, ладно. Жители республики разделяют мнение главы Хакасии Виктора Зимина о нецелесообразности затрат на полеты и посещения в заповеднике отшельницы староверки Агафьи Лыковой. Виктор Зимин в ходе прямой линии во вторник заявил, что он против того, Виктор Зимин вот этот, хакасский, что воздушные суда приземляются на территории заповедника, где живет Агафья Лыкова, так как это нарушает закон, а он вообще не ее поклонник. А ей помогают, продолжают помогать. Значит, все эти затраты нецелесообразны. И так далее. Дело в том, что ей... она достопримечательность, это Агафья Лыкова. Ей там помогают. Вы знаете об Агафье Лыковой?
Честно сказать,
тетку нашли в тайге. Ну, послушайте, да. Скажу. Тетку нашли в тайге. Она единственная из оставшихся в живых. Вот я прочитаю, как написано. Жительница из семьи староверов, которая найдена в 78-м году. Семья отдельно жила.
Uh-huh.
А? Снежные люди ходили, все. Семья Лыковых жила в изоляции с 37-го года. Они ушли, а нашли их в 78-м. Можете представить, они 51 год были в изоляции. Они просто боялись внешней среды и сатаны. Сатана всюду мерещился.
Понимаю.
Вот. И их было пятеро. Глава семьи был Карп Лыков, был сыновья Савин, Дмитрий, дочери Наталья, Агафья и так далее. Вот сейчас все померли, и Агафья Лыкова живет в тайге одна теперь она.
И все сколько ей лет?
По-прежнему боится сатаны, но с удовольствием принимает помощь. А сейчас скажу. Она, Агафья, 34... Извините, Агафья была 34 года... В 78-м. Соответственно, с тех пор ей уже 150, наверное. Нет?
Mm-hmm.
Ну, что-нибудь в этом роде. Тебе было 34 в 78-м. Никто не в состоянии вычислить, мне кажется. Ну, сейчас объясню. Это все очень просто. 78-й, 88-й. Давай посмотрим. Ей было 44. Ей было 43, когда ты родилась. А тебе сколько? Прибавь и будет то, что... 43 ей было, значит, ей 73, правильно?
В каком году? В 78-м?
В 78-м ей было 34. 34, соответственно, ей сейчас 73. Ну что, да.
Она 44-го года рождения.
Ты так считаешь, ну видишь, как затратно считаешь.
Да.
Ты посчитай, ты дотяни ее до 87-го и прибавь свой возраст, это самое простое.
73 года ей.
73, я сказал сразу, ты заметила? Я пошел другим путем. Я пошел по восходящей, а ты по нисходящей. Ты сделала больше действий, чем я.
Да.
Ты понимаешь, в чем суть? Ну, хорошо. Значит, ей 73 года, надо надеяться, что... А теперь он ее хочет схарчить, либо перевести в столицу, либо еще что-то. Ну, смешно и глупо. Ладно, хорошо. Еще. Я сейчас про русскую жизнь, про всякую рассказываю. Ева Меркачева, она работает... Вообще, Ева Меркачева, она и общественник, и журналист. Она посещает тюрьмы и работает с таким сложным контингентом. Она, ну, смотрит за права. Насколько я понимаю, она ведет также и правозащитную деятельность. То есть она смотрит, что происходит в тюрьмах, насколько соблюдаются права заключенных. И вот она говорит, что ей пишет один человек постоянно. Он пишет ей... в том числе какие-то концептуальные изыскания свои. Что произошло? Вот послушайте фразу. Это цитата. Задумайтесь, что происходит в стране. Массовые самоубийства детей. Детская наркомания. Проституция. Нравственная деградация. Скажите, Ева, пишет корреспондент Ева, должен ли человек, оказавшийся на моем месте, сожалеть, что его дети не станут жертвами пропаганды безнравственного образа поведения, навязанного СМИ? Должен ли человек, оказавшийся на моем месте, сожалеть, что его дети не станут частью того общества, чиновники которого способствуют деградации своих сограждан? Скажите, Ева, имеет ли отец детей право решать, жить его детям или не жить в таком государстве? Эти глубоко нравственные строки пишет человек, который...
Убил своих детей?
Убил своих детей. Убил своих детей. Ну, я тебе отвечаю, да, да. Автор этого письма, Валерий Коркин, убил свою жену и двух детей. Двухлетнего сына и пятилетнюю дочь. Защищая их от нравственной деградации. Понятно? Скрывая следы преступления, он вывез тела погибших в лесной массив, закопал в безлюдном месте. Сам подал в милицию заявление о том, что они исчезли. Ну, уехали куда-то. Когда его задержали, сказал, что не хотел платить алименты. Дали ему пожизненное. Пожизненное. Значит, он пишет теперь вот это письмо. Еще раз теперь, когда вы знаете, я прочитаю вам письмо. Быстро, смотрите. Задумайтесь, что происходит в стране. Массовые самоубийства детей, детская наркомания, проституция, нравственная деградация. Скажите, Ева, должен ли человек, оказавшийся на моем месте, сожалеть о том, что его дети не станут жертвами пропаганды безнравственного образа жизни, навязанного СМИ? Должен ли человек, оказавшийся на моем месте, сожалеть, что его дети не станут частью того общества, чиновники которого способствуют деградации своих граждан? Скажите, Ева, имеет ли право отец детей решать, жить его детям или не жить в таком государстве?
Сам это... он не против остаться в живых в таком государстве, надо сказать.
Он уже имеет нравственное... Не, я просто думаю, что сходят с ума люди.
Да.
Это схождение с ума. Но насколько качественное, интересное схождение с ума. Он не в эмиграцию живет, он считает, что государство наше плохое.
Да, вместо того, чтобы отвезти детей куда-нибудь, не знаю, куда-нибудь.
В место, которое он полагает хорошим. Да. Например, есть место, которое он полагает хорошим. Не знаю, монастырь какой-нибудь прекрасный. Или, так сказать, наоборот, англосаксонское государство какое-нибудь, протестантское. Ну, у каждого свое представление о хорошем. О хорошем. У каждого свое представление о хорошем. Да?
Нет, ну, может быть, он решил, что у него нет средств, нет возможностей.
Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Дмитрий.
Здравствуйте. Ну, мир сходит с ума, скажите.
Знаете, мне кажется, не сошел он с ума, просто человек придумал себе оправдание и поверил в него. Он просто оправдывает свои действия. Вы же сказали, что он первоначально...
Прятал, да.
Не просто прятал, он же сказал сначала, что алименты не хотел платить, а потом пишет письмо, в котором оправдывает свои действия. Вполне он все нормален психически.
То есть он, в сущности, он как промокашка впитывает аргументацию современного мира и прилагает ее на свой пример. То есть, правильно? Аргументация современных СМИ, что государство безнравственно, люди безнравственны, детская наркомания, проституция.
Он оправдывает самого себя.
Абсолютно верно. Вот и все. Абсолютно верно. Как промокашка, впитав, собственно говоря, аргументы. Аргументы он нашел в тех же самых распроклятых СМИ. Понятно, да? В тех же самых распроклятых СМИ. Он просто там выудил целую кучу аргументов. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте. Опс. 7373948. 7373948. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Как вы?
Василий.
Василий.
Можно сказать мне слово?
А как же, Василий?
Значит, знаете что, он прав до некоторой степени.
Прошу вас, изложите, почему.
Да, объясняю. Вот уж меня выключите, понимаете?
В России... Можете выключить?
В России случилось страшное, я ругаться не буду.
Не ругайтесь, срослось... да.
Да. В России случилось страшное. Срослось в администрации полицаи и попы, поставлены шайка великого барабанщика. И распяла Русь великую. Понимаете, нет?
Я, ну, мне кажется, вы должны продолжить, потому что я только начинаю понимать.
Вот, я продолжу.
Хорошо.
И самое страшное, Сереженька, видите, СССР разградили, да. Гитлер не смог. Ближний Восток замутили, а Россию мочат крови. Шайка великого барабанщика распяла Русь великую, и гундяевки подпевают.
Я вот пытаюсь... Это. Пытаюсь алло. Понять, кто же барабанщик.
Алло.
Нет, все, уже вы мне кажется, вы уже повторяетесь, Василий, вы повторяетесь, и мне кажется, вы исчерпали аргументы, но...
Транспорт Подмосковья, да. И вся Руси забит людом холопского звания, которые пушат все иногда, и чем тяжелее наказание, тем милее господа.
Спасибо большое, Василий. Спасибо, Василий, алло. Спасибо. Ну все, Василий, вы высказались. Ну давайте честно, вы высказались.
Не до конца, если можно продолжить, нет?
Покажите же нам и то, что вы пообещали.
Но что, добавку вы, просить, чтобы шайку эту российскую замочить.
Все, все, Василий, ну все. Ну, Василий, ну я умоляю. Дело в том, что я очень боюсь обвинений Василия, что ему не дали. Его же забанили, спрашивает нас 006. Безусловно, да, Василий купил новую симку. И пообещал клятвенно нам больше не выражаться, значит, нецензурно. Пообещал. Уже с новой симкой он начал новую жизнь, вы видите. Браво, Василий, говорит вам рулон обоев. Браво, Василий. Хорошо, очень хорошо. Спросить его, он тоже убил своих детей или нет, спрашивает 22-й. 22-й. Это тяжелый вопрос.
Согласитесь,
такие вопросы сложно задавать вдруг так спонтанно.
И страшно выслушать ответ.
Да. Страшно выслушать ответ, а тем более тогда Василий может не сдержаться и его понесет опять в иллюзитную лексику. Нет, мы не можем такого. Попытка сказать, что человечество — это мусор. В общем-то, по большей части верно, но родительский инстинкт все-таки выше, говорит русский дятел. А кто барабанщик, спрашивает, 84-й? Все спрашивают, кто такой барабанщик. Товарищи, поехали дальше. Слушайте, вот вам сцена из больницы. Вот сегодня... Наслаждаемся русской жизнью. Такой, в общем, в полной мере. Но, насколько я понимаю, там мат не забипан, а стерт, просто потерта дорожка, да?
Угу.
По-моему, мата нет. Во всяком случае, я проверял, и мата нет. Ну, давайте послушайте, пожалуйста. Это поступает больной в больницу Прикамье. Прикамье. А что такое Прикамье? Это же это где должна быть Кама?
Да. Да, очевидно.
А как это называется, этот город? Не помнишь? Пермь, по-моему.
Да, Пермь. По-моему, Пермь, да.
Пермь. Они, еще у них есть дурацкая шутка, что Кама-сутра.
Угу.
Вот, значит, это Пермь, значит, я помню. По дурацкой шутке, вот я вспомнил название города. Хорошо, значит, давайте попробуем послушать. Поступает больной. Кто они говорят на диковинном русском языке, вы не удивляйтесь. Пожалуйста, это Россия, это как раз Пермь. Они хотят, чтобы больной что-то подписал, но он ссылается на острую боль. На одной ноге доскачет в операционную. Они говорят, что нести его не на чем. Он должен расписаться. У него опухает нога, и нога имеет страшный вид. Его бьют, как он утверждает. Мне кажется, что его бьют по лицу. Но он утверждает, что его также бьют и по опухоли на ноге.
Давай, Дэн, спеши ты, тут слишком, а? А вы не
снимайте, вы не... Здесь затерта нецензурная лексика.
Кстати, материться
Давай быстрее! Давай, ты видишь, видно, что нога не пуха, вообще жесткая.
Давай, ты распиши!
Я
распишусь,
вам, вы что, зачем меня бьете?
Да тебя никто не бьет, ну давай!
Давай, сейчас помоги мне вдарить.
Все, успокойся!
Дама полагает, что он должен сначала оформить документы. Он полагает, что он экстренный больной, и, вероятно, его должны начать лечить. Эти препирательства вы и слышите.
Зачем мне сейчас ударить его по ноге?
Никто тебе не ударил, давай.
В смысле, как мне ударить?
Ну давай.
Сейчас по ноге ударить.
Ну давай, ты быстрее, ты распишешься, тебе быстрее доктор будет рассматривать.
Она перешла очень, на заботливый такой тон.
Очень трудно расписываться в момент, когда ты, здесь скажу, честно говоря, может быть, там мелким шрифтом что-то, а ты еще и прорасписываешься, потом пожалеешь. Ну, серьезно, может, там написано, что ты, может там написано, что ты продал отечество. Там, может, написано, что ты продал отечество. Откуда я знаю? Но когда ты лежишь в остром состоянии, а надо изучить текст, может быть, трудно без адвоката это изучить. Ну, правда.
Давай, ты распишись, ты круто слишком, а?
Ну вот. Его бьют. Его бьют, и он... Я думаю, мне кажется, его бьют по лицу. Потому что он потом сразу закрывает лицо.
Да, хватается лицо.
Да, он должен добровольное согласие подписать, говорит мне Александр, который знает, что это значит. Я не знаю, что такое добровольное согласие. Что именно он должен подписать? Скажите, пожалуйста, кто разбирается? Он должен что-то немедленно подписать. Мне было бы страшно подписывать. Я другой раз в банке боюсь подписывать, потому что там маленькими буквами написано, что я предал отечество, может быть. И откуда мне знать? Я же не читал. Там прямо написано, может быть, в третьем абзаце, что предал отечество, и все. И
нанялся... Или согласно отписать свою квартиру...
Да, все отдам, отдам чеченцам, а родину предал в пользу Америки. И откуда я знаю, что там написано? Чего бы я должен был... это самое. Что бы я должен был подписывать, если
вообще,
я не знаю...
Я первый раз слышу про какие-то подписи.
Надо обязательно, оказывается, что-то подписывать. Да, значит, в Соединенных Штатах Америки в фильмах высмеивают приемные отделения, когда женщина рожает или человек в крови, а им холодным тоном объявляют, что им нужно ждать или заполнять кучу документов. На самом деле. Интересно. Информированное добровольное согласие он должен подписать. Рассказывает Александр, который знает подобные процедуры и церемонии. Мне было бы страшно, если бы я был острым больным. Мне бы хотелось почитать эту бумагу как-то и обдумать. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, пациент там действительно очень сильно пьяненький, он куражится.
Так что ж того? Да что ж с того? Ведь мы, подождите, мы же защищаем человеческую жизнь, а не трезвенького.
Лет 10 назад после случаев смертельных в медицинском кресле, сейчас они для перестраховки подписывают, что человек может просто в запале сказать, что нет у меня аллергии, а потом у него будет анафилактический шок. Это банальная бюрократия.
Банальная бюрократия.
А хорошо. Парень куражится.
Хорошо.
Правильно получил по морде.
А, правильно получил по морде. Правильно получил по морде. Он куражится, потому что он не трезв. Он не трезв. Товарищи, а мы же спасаем человека. Мы же спасаем человека. То есть даже не гражданина. Мне кажется, что любого человека должны просто тупо спасать. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Неоднократно попадала в больницы, и когда уже в глазах ничего не видишь с травмой шеи и из-за ЧМТ, они суют подписываться, да, о том, что у тебя все нормально без аллергий, что ты согласен на все, а ты не видишь даже читать, что там написано.
Это, согласитесь, что это не правовой документ, ерунда какая-то. Ну что, вы же в остром состоянии, вы действительно не соображаете, что подписываете.
Ну, конечно, не соображаю.
Они так и квартиру отнимут, ты что хочешь? Они так и квартиру отнимут.
Нельзя.
Да, они так и квартиру отнимут. Отнимут квартиру.
Ну, да.
Ты подпишешь, конечно, что ты продал квартиру, подарил и все, что хочешь. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте, Георгий. Здравствуйте, Георгий. Я вот тоже тут периодически попадаю в больницу и тоже подписываю такие вещи. Но я постоянно читаю.
Да.
И это, знаете, это очень возмущает все время персонал медицинский. Они, так сказать, нервничают, начинают перебирать бумажки.
Да.
Что вы читаете? Зачем вы читаете? Я говорю, ну как же, ну вот, а вдруг... А вот там, например, написано, манипуляции с больным могут проводить учащиеся медицинских училищ и так далее. Я говорю, а я вот не хочу, например, на них проводить.
Да,
да, вот это вот бесит, да, ужасно.
Вот,
бесит.
Интересно. Я прям так пишу, там, я против, вот пункт такого. Постоянно. Мало того, значит, лечащие врачи убеждены, что на основании закона да. охране, значит, они не имеют права сообщать пациенту, чем они его лечат, как они его лечат и процедуру лечения.
Слушайте, это вообще я прочитать не могу, нервов моих не хватает, предпочитаю доверяться, но всегда помню про фразу, которую сказал один мой знакомый, Бадри Патаркацишвили, в Соединенных Штатах Америки. Ему принесли договор, и он его сразу подписал. А американцы стали хохотать и сказали ему: «Бадри, ты даже не прочитал».
Да, да, да.
А он подписал и говорит: «А если мы тебя обманем?» — сказали американцы. Бадри спросил их очень серьезно и очень медленно: «А за такое в ваших краях разве не убивают?»
Ну, да, да.
То есть вы обманете, но я вас убью просто. Ну, вот, да,
понятно. Вот как... И подписывать вот это согласие. Он уже представитель, кстати. Представитель любой. Он приехал с пациентом. Вот любой может
подписать. Надо со словами Бадри: «За обман, за обман убью». Подпишу: «За обман убью».
Извиняться
будет. Да-да-да. Ну, как-то так. Ладно, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Десять часов шесть минут, пятница, 17 ноября. Здравствуй, великий город! Здравствуйте, все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Дарья Кнор, ведущая этой программы, 59-58. И что я говорил? Ну что я говорил? Рубль молодцом. Ведь вчера мы его видали на 59-98 в эти секунды. 59-98. Отошел он от падения, где он был у нас на 6... Простите, 60-25, потом вчера 59-98, а сейчас 59-58, 56 вот в эту секунду, 59-56. 70-33 по евро. Я рад рублю, всегда рад рублю. А, и 61-31 нефть, ну, там же. А 1-18-07, ну, там же главная пара. И биткоин 7-852, я не слежу, не запоминаю, я запоминаю доллар.
Я помню, что в среду биткоин был 6800.
6800, да-да-да. Потом вчера был 7300, по-моему. Ну, сейчас 7800 опять. Вот это вот резко, большая его активность и постоянные метания, конечно, позволяют хорошо зарабатывать на рисковом капитале. Угу. Пустить на это дело какую-нибудь небольшую сумму, миллионов 100 долларов. Нет, у нас нет таких денег. Ну, представьте себе Сорос
вот какой-нибудь. Вот нам, простым.
Вот послушай мне, как Сорос зарабатывает? Бедненьким. Вот какой-нибудь Сорос, как зарабатывает?
Как?
Ну, у него плечо какое. Ну, он берет 100 миллионов, покупает, или миллиард какой-нибудь, полтора. И бабах, и понеслась, понимаешь? И он вот, он просидит неделю в этом биткоине, неделю. Заработает еще столько же. Ну, не столько же, хорошо, но 10 миллиардов, понимаешь? Вот в чем неправда жизни, глубочайшая, мерзкая неправда. Они ему не нужны, деньги, нет, не нужны. И он их и имеет. Вот имеют те, кому не надо. А кому надо?
Кто жаждет, кто алчит.
Чья это строка из «Мы живем, словно в сне, зачарованном на одной из удобных планет. Много есть, чего вовсе не надо нам, а того, что нам надобно, нет». Кто это? «Мы живем, словно в сне». Мы живем словно в сне зачарованном.
Северянин,
мне кажется, нет. Да. Сейчас мы живем точно в сне неразгаданном. Позвольте, я вернусь к этим строкам. Я не точно вам процитировал. Мы живем точно в сне неразгаданном, на одной из удобных планет. Много есть, чего вовсе не надо нам, а того, что нам хочется, нет. Вот хочется нам денег, конечно, товарищи. Мы живем точно в сне неразгаданном, на одной из удобных планет. Есть много гемора, а денег нет. Вот, примерно так, да? Великом Новгороде появился депутат-поэт. Потому что раз мы начали декламировать. Раз уж мы начали декламировать. А, знаешь, у меня затерлось это самое. Сейчас я найду твою ссылку, если позволишь. Потому что у меня когда иногда PDF сохраняется, PDF сохраняется каким-то странным образом. Черт что из буквы бантик. Там друг по другу шрифты идут именно...
Я вам уже спасибо, все
спасибо.
Открыла.
Да, спасибо. Сейчас FedPress. А, вот, спасибо тебе огромное. Спасибо. А, значит, новый депутат появился взамен умершего. Один помер, депутат, а второй на его место пришел. Вот. А, работаю на стройке. Он написал свою автобиографию. Работаю на стройке, стихи пишу давно. Не откажусь от горькой, не посещая дно. Любви не видя ближней, за журавлем гонюсь. Бываю третьим лишним, но и вторым гожусь. Люблю детишек разных, тем более своих. А внуки — это праздник, всегда для нас двоих. Зимой люблю сугробы, весной — сады в цвету. Бью комаров без злобы, все лето на лету. Пестрит своим нарядом пора осенней грусти. Мой день рождения рядом, меня нашли в капусте.
Вот видите, скажи, ему не близка рефлексия северянина, он как-то он далек от этих всех раздумий.
А я понял все понял. Работаю на стройке, он работает в строительном бизнесе, да? В строительном бизнесе. Мы не знаем, девелопер он или просто рабочий, там месяц этот самый цемент.
Да.
Может быть, нет, может, да, не знаем. Пишет стихи давно, значит, вот публикуется, наверное, где-нибудь на стихи.ру. Не откажусь от горькой, не посещая дно. То есть он пьет, но умеренно.
Да.
Умеренно. Но горькую, то есть крепкие напитки. Не вдову Клико, которая, кстати, сегодня должна проследовать в холодильник. Угу. Он не вдову Клико пьет, а горькую. То есть водку. Ну, совсем по рюмочке, по две.
Да.
Маленечко. Любви не видя ближней, за журавлем гонюсь. То есть он не женат. Он не женат.
Вот как, а детишки-то у него откуда?
Он не женат, потому что рядом с ним женщины так себе. Так себе. So-so. Понимаешь? И он ждет кого-то, какой-то небесной принцессы, какой-то волшебной, которая его не посещает в то же время. Понимаешь? А, вот. Бываю третьим лишним, но и вторым гожусь. Что это значит? Мы не знаем.
Тут трудно.
Значит, трахается на стороне.
Может,
ку-ку.
Толка-толка.
Ку-ку, что-то непонятного-то. Спит с замужними. Бываю третьим лишним, вон пишет. Сплю с замужними, но готов жениться. Но и вторым гожусь. Он пишет, бываю третьим лишним, но и вторым гожусь. То есть сплю с замужними, но готов жениться, если бы найти журавля. То есть,
я поняла, да.
Люблю детишек разных, тем более своих. Значит, у него
но
более...
детишки есть.
Значит,
уже.
Более одного ребенка у него. А внуки — это праздник всегда для нас двоих. Внук у него один. Внук один. Зимой люблю сугробы, весной сады в цвету, бью комаров без злобы, все лето на лету. То есть живет он там у них. Он говорит, живу здесь я. Пестрит своим нарядом пора осенней грусти, мой день рождения рядом. То есть его день рождения осенью.
Да.
Нашли меня в капусте. Значит, что? Значит, сельскохозяйственная пора. Значит, он родился. Я тебе объясню.
Шеф, гениальный.
Капусту когда на полях убирают? Конец сентября, начало октября, правильно?
Да.
Значит, он родился в конце сентября, начале октября. То есть зачат в Новый год. Зачат в Новый год. Понятно, да?
Да.
Теперь мы про него знаем все, товарищи. Вот вам, пожалуйста, способ добычи информации. Видишь, как я добыл информацию?
Это гениально.
Я добыл всю информацию, прям все
вот
знаю.
Вот бываю третьим лишним, но и вторым гожусь, я бы в жизни бы не подумала ничего.
Спит с замужними.
Кошмар.
Спит с замужними. Хорошо, слушайте, значит, я из разных...
Мне кажется, это надо наложить на бит какой-то и как рыбачок зачитать.
И спеть.
Да.
Слушай, а почему не знаю, это он звонит, может, он... Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Александр Москва.
Да, Александр.
Здравствуйте. Все-таки, мне кажется, надо уточнить, что вот меня нашли в капусте, это он намекает на то, что у него жизнь удалась. И в его жизни много вещей, которых он хочет, а не тех, которых ему не надо.
Подождите. А меня нашли в капусте, я думаю, указывает на сезон. Он говорит...
Может, здесь может быть двойной смысл. И сезон, и то, что у него этой капусты
как говорится, не пересчитать.
Ах, вот оно что, какой неожиданный поворот. Спасибо, Александр. Потрясающе, спасибо вам огромное. Вот вы, лингвист, гораздо более тонкий.
Вот видите, как двойные, тройные смыслы заложены.
Меня нашли в капусте. То есть он купается в деньгах.
Да.
Он купается в деньгах. Вот в чем дело, купается в деньгах. Все понятно, все прекрасно. Значит. Хорошо, следуем далее. Я хотел рассказать вам о Маргарите Симонян, которая на самом деле коллега, хороший человек. И мне кажется, я, если позволите, покритикую Маргариту. В этот раз не за то, что она поедает бобров. Кстати говоря, поедает бобров и Аношка.
Да?
Можно я тебе расскажу? Теперь ты перестанешь находиться с ней в одном помещении, когда она... А Аношко ест бобров. Она мне сама сказала.
А где она их ест?
Она закупила их на... Там же две фазанов. Я тебе серьезно говорю, сейчас не шучу. Иногда шучу, иногда не шучу. Аношко, наша Настя, она сказала... Сейчас, секундочку, я... Можно я... Ну, действительно, сейчас вот лыка в строку, сейчас мы ее опозорим. Давай опозорим Аношко. Это всегда приятно. Это всегда доставляет массу удовольствия. Сегодня пятница и такой денечек. Сейчас мы спросим, хорош ли бобер на вкус? Маргарита Симонян ела бобров и выкладывала про это в Инстаграме, когда там объедает их, обсмаковывает этот череп бобра, там, выедая ему глаз.
Глаз, да.
Да-да-да. Аношка не берет трубку, зная, про что пойдет речь. Ну, все, прячется. Залегла в блиндаж. Ну все, хорошо, нет. Ладно, слышь, правда, она купила фазана, кабана какого-то дикого, маринованного.
Ну, дикий кабан, черный кабан, это вкусно.
И бобров.
Бобров, где их можно купить?
Можно купить, я тебе объясню. Ты что, ну набери сейчас, купить бобров. Нет, только на другой вкладке, пожалуйста, не, Маргошу
можно
не убирай.
Можно паштет из бобра.
Нет, просто бобер, мясо бобра. Вот, пожалуйста, товары по закупку, мясо добра. Свежее мясо в утконосе. Свежее мясо в утконосе.
Настя гурман просто, понимаете, мы с вами не понимаем в жизни.
Нет, голяшка.
Гастрономическая жизнь.
Голяшка, нет. Нет, это не то.
Так,
нет, это не то. Это не бобер все равно. Это не все равно не бобер. Значит, она покупает. Продам струю и мясо бобра. Вот, пожалуйста, струю. Можно купить струю.
Ой, ужас какой.
На лету, да.
Туша бобра.
Тушки бобра. Омерзительно выглядящие. Такие, знаете, все... мне кажется, что охотники, после того, как они их победят, на них мочатся. Поэтому шкурка мокрая.
Ой, нет, я все
шкурка мокрая от мочи. Охотников, такая мерзость. Фу на них, господи помилуй. Ну ладно, Маргарита Симонян ела бобра, но мы ее не за это осуждаем, нет. Мы ее осуждаем за то, что она принялась на канале «Россия» читать антипутинское стихотворение. Понимаешь?
Ну как бы осуждаю его.
Дорогая моя, вот я просто... Давайте сначала. Я не знаю, мы должны это давать или нет. До известной степени.
Ну, давайте уже дадим. Ну, что...
ну, может быть, хотя бы кусочек, чтобы понять, что сделала Марго Симонян. Она стала пропагандировать Навального, а потом сказала, ну, это плохо, потому что это госдеп. Ну, это странно. А ты посмотри сейчас на лица, ты мне сейчас лица обсуди, еще очень важно, ведущих
да,
«Россия-1».
Угу.
Вот это «Россия-1» женщина стоит, видишь?
Вижу.
Женщина. Значит, и она делает лицо. И мужчина тоже делает лицо. Давай сейчас я поставлю, и мы посмотрим.
Смущенно.
Нет, они улыбаются так, как если бы при них кто-то достал и стал показывать пенис. Они как бы улыбаются.
Я говорю, смущенно.
Смущенно, да?
Ну и заплачиваемых американскими налогоплательщиками радиостанций. Вот такой стишок. Владимир Путин, срок твой позади, и путь развития уже не актуальный. Тихонько. Встань и просто уходи. Наш лидер завтра Алексей Навальный. Ведь согласись, за то огромное бабло, что в землю слито тупо безвозвратно, правительство твое пять раз могло Аляску с корнем выкупить обратно. Кавказ кормили, а теперь и Крым. Но зреет бунт вполне реальный. Зачем, Володь, мы крови не хотим. Наш выбор завтра Алексей Навальный. Уйди с достоинством, как царь Борис тогда ушел. Красиво, гордо, не по-хамски. Володь, уйди, прошу, не доводи Россию нашу до войны гражданской. Это оплачено американскими налогоплательщиками. И это то, что вот эти свободные медиа делают в России каждый день, годами, десятилетиями, и никто им не мешал это делать вплоть до вчерашнего дня.
Так, кусок. Значит,
вжали плечи, вот вы не заметили? Так...
Ведущие вжали плечи и ведущие...
И ждали, когда же это закончится.
Ведущие испытывают чувство невероятной неловкости и в то же время смеются, как женщины американские, которые рассказывают, как их насиловали. Они говорят, мы чувствовали, мы рассмеялись, но мы чувствовали себя униженными. Угу. То есть ведущие испытывают чувство, они абсолютно растоптаны. У них нет такой внутренней свободы. Мне кажется, что это коммуникативная ошибка Маргариты.
Ну, это ошибка. Да, это не
представь
продумано.
Себе,
это не продумано.
Представь себе, что нас с тобой в разных обществах ругали.
Да.
Тебя ругали и меня ругали.
Да.
Значит, представь себе, кто-то ругал, кто, в общем, и должен ругать. Ну, какие-то же есть у человека враги. Есть. Ну, какие-то враги, какие-то люди недоброжелатели, которые ты знаешь, что, в общем, сказать, к тебе относятся негативно. Ну, в целом. Угу. Да? Значит, и ко мне. Если мы с тобой встретимся, то мы с тобой нормальные люди. Я сейчас говорю про поступок Марго. Я сейчас обсуждаю ее поступок. Значит, и мы с тобой встретимся. И я тебе скажу. Дашка, я виделся с X, ругал тебя, он. Причем, я, знаешь, если сильно ругал, то я скажу, сильно ругал, потерял лицо, ну, совершенно до бесстыдства, с применением крайних эпитетов, понимаешь?
Да.
Я скажу тебе, а ты скажешь, ну, не обращайте внимания, это, ну, так сказать, он обычно теряет лицо, когда говорит обо мне, скажешь ты, да?
Да.
Ну, все, и все, мы исчерпали эту тему. А дальше ты скажешь, да, и вдобавок его оплачивают, там, сказать, там, иксовые налогоплательщики. Ну, он сказал, икс он.
Да.
Иксовые налогоплательщики. Все, исчерпана тема. А и в ответ ты мне скажешь, а я была в обществе Игрека, скажешь ты, а он ругал вас, меня, говорил последними словами. Я скажу, ну что ж, это неудивительно. Скажу я. Все. Это нормальный разговор. Теперь представим себе разговор в стиле Марго Симонян. Я подхожу к тебе и говорю, Даша, сказали, что ты шалава. Даша, сказали, что ты там направо-налево, значит, вообще не это. Понимаешь? А ты мне скажешь, что дурак, что ты повторяешь-то? А я тебе скажу, ну, это правда, я цитирую. Ты скажешь, а зачем ты цитируешь, идиот? А я была у Игрек, он сказал, что ты старый педрила. И чё? Я скажу, а зачем ты повторяешь? А ты скажешь, да, ну это цитата. Ну, одним словом, зачем цитировать-то? Зачем она цитировала это стихотворение? Для чего?
Она, видимо, хотела усилить момент, то есть...
Ни в коем случае.
Она хотела изобличить.
Ни в коем случае.
Но она... получилось, конечно, не очень. Да.
Она не хотела изобличить. Она на уровне подсознания хотела произнести вот эти слова. Она их хотела произнести. Она хотела произнести эти слова. Володя, уходи. Она хотела их произнести на подсознательном уровне. Она их произнесла, а потом сказала, это так плохие говорят.
После того, как вы гениально разобрали стихотворение
подожди,
я теперь уже начинаю
она
вам верить.
Она сказала, это сказали враги, понимаешь? Если бы ты мне сказала, Сережа, сказали, что ты старый педрила, а я бы сказал, Даш, ты с ума сошла? Ты бы сказала, да, но это говорят враги. Сереж, сказали, что ты старый педрила. Враги сказали. Я бы сказал, Даш, ну ты в своем уме, Даш. Ну зачем это повторять-то? Даш, я бы спросил, ты что, кайфуешь от этого?
Угу.
Даш, ты кайфуешь от того, что повторяешь, что ты кайфуешь от этого, Даш?
Ну да, она смакует.
А ты скажешь, да нет, это же цитата. Я сказал, подожди. Ну мало ли цитат про тебя говорили, Даша. Я сейчас как понесу цитаты про тебя, например. Да я их половину придумать могу, правильно? Mm-hmm. Я могу придумать, сделать тебе приятное, что там? Что там, за мной не заржавеет? Понимаешь? Но зачем это? Это только бывает в одном случае. Если человек подсознательно хочет это произнести, хочет. Понимаешь? У царя Мидаса ослиные уши. Человек хочет прошептать в корне камышей, у царя Мидаса ослиные уши. Хочет прошептать. И Маргарита Симонян хотела это сказать. Ей хотелось это услышать. Ей хотелось это произнести. Она это произнесла. Потом сказала, ну, это говорят враги. Товарищи. Ну, мы, в общем, так сказать, примерно понимаем. Нет, ну я не добиваю. Мне говорят, что ты ее добиваешь? Я не добиваю. Маргоша хорошая, ее Путин любит, она объяснит всегда все. Но я не против, я ничего не говорю. Она, тем не менее, сделала этот поступок. Она, тем не менее, сделала так, как не делается. Ну, хорошо. Ладно, слушай, про радиоведущих, про телеведущих. Продолжаются же эти обвинения в изнасилованиях всех?
Да.
Ой, какая прелесть. Значит, радиоведущая обвинила, сейчас вот последнее, сенатора Элла Франкина в том, что он поцеловал ее и трогал за грудь без согласия. На самом деле, пошлятина, конечно, адская. Элл Франкин, когда они летали в Афганистан, насколько я понимаю, в 2006 году, она спала в самолете, но она была в бронике. Или в бронике, или в каком-то большом комбезе. Это тяжелой одежде, короче, в тяжелой одежде. И он как бы ставит ей руки на молочные железы, когда она спит, для фотографии. Но она этого не может почувствовать, то есть сквозь одежду, понятно. То есть он показывает, как если бы он хватал ее передними конечностями за молочные железы.
Так.
Но она спит в этот момент. И больше того, и не должна осязать, потому что там много одежды. А он, видимо, прикасается или там в миллиметре от одежды, понятно, да? Ну, это пошлятина, и, в общем, конечно, гадкая выходка и все такое. Сейчас он сенатор. Тогда он был артистом, сейчас он сенатор. И он извиняется, ру-ру-тра-та-та. А еще он придумал ей реплику, она должна была просто его объявлять, а он придумал ей реплику, он придумал ей сценку, в которой они на сцене целуются. Он сказал, ты же хочешь роль? Как всегда, слушай, я тебе скажу такую вещь. У меня знакомые были на этих самых, как же это называется, острова-то? Господи, Галапагос. Галапагос. Ислас Галапагос. Галапагосские острова. Галапагосские острова. Читать Ваннагута. Значит, слушай, и они там были, и там есть сухой сезон. И в этот сухой сезон самцы занимают лужи. А это же и сезон спаривания. У игуан. У игуан, у ящериц. Самцы захватывают лужу и вокруг носятся со страшным лицом. Страшное лицо делают. Абсолютно агрессивное, неприятное и недружественное лицо. Так, чтобы никакой другой самец не мог попить. А самкам разрешают пить, но за спаривание. То есть самка, пей сколько хочешь, но хвост в сторонку, и как бы, чтобы он пока она пьет, он распространяет свою копию ДНК в нее. Ну, копию ДНК закладывает.
Мы поняли.
Вот. То есть пей сколько хочешь, нет проблем. Лужа большая, там воды как грязи, пожалуйста, пей. Но хвост в стороночку так отведи. Вот, значит, это самое. Это у игуан так. И у американцев, оказывается, тоже так. А у американцев, я говорю, у русских все не так. Вы знаете, у нас все на духовности строится. В основном. Но смысл взаимоотношений полов какой? Пей, не вопрос. То есть я беру ресурс. Я беру ресурс, его охраняю, самок пускаю пить сколько хочешь, хоть и ужрись этой водой сколько хочешь. Но, извините, вот как бы надо понимать условия. Понимаешь, если, так сказать, козочка хрум-хрум, то потом без мейки-ке, как говорил в Одессе один мой товарищ. А?
Угу.
Помнишь, это непристойное высказывание?
Нет, не помню.
Ну как, сначала козочка хрум-хрум, а как в постель, так мейки-ке. А где же мейки-ке? Не надо мейки-ке. Если хрум-хрум, то и без мейки-ке, правильно? Ну вот. Тут все просто. Так он ей говорит, ты хочешь выступать, актрисе этой? Выступать хочешь? Она говорит, хочу. Он говорит, я для тебя напишу роль, ты будешь на сцене. На сцене, не просто будешь ходить там лампочки вкручивать, а будешь на сцене. Но в этой сцене надо меня целовать. Ну, то же самое, что у игуан. Игуаны недалеко ушли от людей, как знаешь. А люди от игуан. Она делает это, а теперь его обвиняет. Она обвиняет.
Женщины немножко как-то пришли в развитие игуан. То есть они...
Ну зачем? Ну,
ты не мужчины так, остались не на том же уровне, на уровне игуан, а женщины, они как
сказать. А, женщины, ну, выросли. Женщины выросли. Уже говорят, не будем.
Они поняли, что можно манипулировать.
Нет, они говорят, что теперь будем
шантажировать
пить...
в обратную.
Слышишь,
сторону.
Теперь будем пить на халяву, короче, да. Решили женщины.
Ну так.
Сталлоне обвинили в надругательстве над 16-летней поклонницей. Это уже другой. Сталлоне уже другой человек. Сильвестр Сталлоне. Который говорит, the mission is complete. Помнишь такого
это
чувака?
Это же этот самый, как его...
The mission is complete. Такой Сталлоне.
Самая известная его роль-то какая?
Ну вот это, где он в конце говорит «The mission is complete». Я забыл, какой фильм. Да. Он отличался. Почему этот самый Джеймс Бонд говорил «The mission is over». Джеймс Бонд. А Сталлоне говорил «The mission is complete».
Рокки Бальбоа, вот.
Может быть. Ну хорошо. Он, оказывается, принуждал к сексу 16-летнюю поклонницу в 86-м году. Теперь она вспомнила об этом. Она говорит, это было в одном из отелей Лас-Вегаса, и он угрожал и требовал никому не рассказывать, и еще был его охранник. Вообще какой-то кошмар. Вот наслушаешься этого, думаешь, боже, как в Америке страшно жить. Другое дело, что по статистике умышленных убийств, например, не знаю про изнасилование, у них ровно в два раза меньше, чем в России. В два раза меньше. Но с изнасилованием, я думаю, может быть и по-другому. Погнали дальше. Первой крови, я вот рассказываю всем. В первой крови Рэмбо Сталлоне говорил «The mission is complete».
Да.
Да, а вы хотите...
А я хочу
слушать свою аэробику Рокки Бальбоа. Да. Так где он, Итальян Сталлоне, да? Где он, итальянский жеребец?
Да черт его, я не помню.
Итальянский жеребец, у него кличка там.
Это лучшее, что есть в этом фильме.
Да?
Да.
Ну, это про боксера, что ли? Ну, итальянский жеребец, да. Высоковато, мать, я вам жахнул бы это на караоке. Высоковато берет, гад такой, а? Ну как ты будешь на все? Не получается. Не смог бы я, нет.
Ла-ла-ла! Отлично, Шой.
Ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла! Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Мне нужна юбочка для этого. Мне кажется, с юбочкой нужно это. Взять кончики пальчиков в юбочку. Ля-ля-ля-ля. Вот так как-то, да? Это мог бы Пресняков, кстати, спеть.
Да.
Нет, Пресняков. Минфин предложил приравнять ввоз санкционки к контрабанде оружия. Ну, значит, нет, ну, не совсем. Ну, не частных лиц, ну, внимание, ну, правда. Только юридических лиц, насколько я понимаю. Правда же? Ну, то есть, я так прочитал. То есть, частным лицам обещано, что это будет контрабанда наркотиков.
То есть, пока можно запаковывать в чемодан эти килограммы сыров,
да. Фуэта. Нет, я же езжу.
Да.
Никогда вообще ни крошки не привожу. Вообще ничего не привожу. Вообще ноль. Ноль, привожу ноль.
Но мне кажется, хочется что, уже. Вот
мне кажется,
там,
знаешь,
там объешься объясню. Вот этого всего.
Потом во-первых, объешься, да, да. Вот у нас было несколько заездов на Минорку, несколько заездов. Потом мы стали все чаще в Барселону просто ездить. А было несколько заездов на Минорку, где мы съедали вообще все запасы острова. Значит, съедали. Нет, ну правда, в одном магазине. Я ходил в один магазин.
Я вас понимаю, да.
И потом я говорю, вот они говорят, вы знаете, нет ничего, тут один скупил все. Я говорю, так это я. Вот, так это я. Вот это вот хамон. Хамон Серрано какой-то был особенный абсолютно. Может быть, де Пата Негра или еще какой-то особый был хамон. Но не де Пата Негра, а какой-то тоже клевый. Вот, и я, значит, съел все, что было в магазине. А потом, когда ты приезжаешь, когда ты едешь домой, ты понимаешь, что это инерентно присуще иной земле. иной земле, иным улыбкам, иной крови, иному пульсу, иному вкусу всего, понимаешь? Вот, понимаешь, в чем дело? Мы там превращаемся иначе, все иначе.
Я согласна, есть некая прелесть в том, что ты приезжаешь и наслаждаешься тем, что давно не пробовал, вот и скучаешь по этому. А потом как-то все это надоедает. Нет, ну надо родителям
вот
привезти, родственникам.
Вот все по-другому. Здесь тоже неплохо. Здесь тоже. Но... здесь как бы все равно вот те соки иной земли льются по-другому, понимаешь? Вот все иначе. И ты понимаешь, что там, там в душе звучит иная музыка. Поэтому как можно здесь под вот эту музыку, которая
да
звучит...
Да нет, там просто и выбор больше, на самом деле. Даже другая. Когда не было никаких санкций...
Все то же самое, нет. Но там другое. Я говорю, нет, казалось бы, даже то же самое, а все другое, да, понимаешь? Жена из панка, все, и все, все, все становится другим. Это юбка ее становится испанской юбкой и так далее. Понимаешь? А ты, а здесь, ну жена, ну русская. Спокойно, спокойно. Она мне сегодня холку намылит за это. Понимаешь? Ну, как-то так. Не-не, ну, все по-другому звучит. Значит, сейчас я прочитаю вам новость. Новость заключается в том, что Минфин Российской Федерации предложил бороться с контрабандой санкционки, то есть вот этой сыра западного и так далее, приравнять его к контрабанде оружия и наркотиков. Вероятно, если так ставится вопрос, то надо с твердостью, со всей основательностью предположить, что эта санкционка ввозится в больших объемах.
Конечно.
Потому что Министерство финансов огромной страны, там, да? Оно не будет озабочено проблемой, если проблема малозначительна. Министерство финансов. Значит, эта проблема значительна. Значит, санкционка ввозится глобально, как-то масштабно. Да? Вы покупаете санкционку. Можно я спрошу? Вы покупаете санкционку.
Вот телефонное голосование.
Телефонное голосование. Вы покупаете санкционку, вы покупаете сыры западные и так далее, и так далее. То, что вы предполагаете, что это из-под санкций вводится. Даже если вам врут, что это сделано на территории России или там Белоруссии, но вы понимаете, что это санкционка. Вы понимаете. И вы ее покупаете. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Вы не покупаете санкционку. Я здесь не покупаю. Мне кажется,
я покупаю.
А я нет, вы знаете, мне кажется, что я покупаю вот всякую там аргентинское какой-то сыр какой-то там.
Нет, я беру итальянский сыр, рикотту, спокойно вообще. Такой сыр не могут сделать здесь. Они говорят, нет, что вы. Итальянцы продают, итальянцы, настоящие итальянцы. Продают в лавке итальянской, да. И пармезан, и рикотту, и что хотите, и вот это вот порчетто, вот это мясо, ветчину, вот это вот. Это здесь такого нету.
Не
я верю
быть.
Еще в моцареллу, которую действительно научились сделать, потому что это свежий сыр, который, ну, вот, он не требует такой долгой ферментации.
Да.
И каких-то там рецептов. Да. А твердые сыры нет. Ну, они говорят, что нет, мы здесь делаем, мы сюда привезли производство.
Врут. Ты ему говоришь, Джузеппе, нет, хватит врать, скотина. Да?
И действительно Джузеппе, кстати.
Джузеппе.
Так хватит, называется у него
хватит
эта лавка.
Врать, скотина. Не надо
обманывать. А нет, Лоренцо.
Да. Свои. Джузеппе, свои.
Нет, Лоренцо, я, знаете, я говорю свои. Прего. Нет, в смысле, я говорю грации, он мне говорит прего, и все, и мы расходимся.
И все. Ну, ты ему сказал, свои, спокуха, не это самое. Значит, 68% пожелавших позвонить нам людей покупают санкционку. 68%. Это очень много. 7373948. И вот это теперь будет уголовка. Нет, а за покупку ничего. За провоз это будет уголовка. А за обладание куском сыра надо ввести норму. Например, 2 грамма это нормально, а если больше 2 грамм, то тебя тоже в тюрьму. Нет? Алло, здравствуйте. Или, знаешь, надо принудительное лечение. Ввести принудительное лечение.
Пошехонским сыром.
Пошехонским российским сыром. Абсолютно верно. Да, здравствуйте.
Здравствуйте, это Максут Бек. Я не покупаю, но я вожу регулярно, потому что езжу в Европу раз там в неделю, раз в месяц, два раза в месяц.
Да.
И вот в Финляндии регулярно хамон, да, собственно говоря, по целому списку. Сыр, хамон, чай, зубная паста, витамины. Если они все это запретят, все объявится, то это, конечно, не...
Скажите, но витамины можно выписывать по почте и легко. А, и, значит, и чай можно выписывать из Китая, и тоже легко.
Ну, витамины все-таки, все вот эти омеги, конечно, можно здесь купить.
Нет, нет, доверие, здесь не надо, здесь нет. Не надо.
Я и доставкой тоже, честно говоря, не очень доверяю.
Я доверяю.
Хамоны, рыбу, да, господи, там целым списком, улитки, те же самые, рокфор для улиток, соответственно, масло, да. Просто масло валевское, поэтому, если они вот совсем закроют, потому что ни разу, ну, не в больших количествах везет, там, 4 да. пачки масла, да. там, что-то такое, но как-то обидно будет, если
спасибо они... Спасибо вам огромное, спасибо, спасибо. Вот, видишь, люди знают жизнь и умеют жить. Люди знают жизнь и умеют жить. Mm-hmm. А мы нет, мы не умеем. Гурген, здравствуйте. Это называется искусство жить, да, по-французски?
Да, видимо, l'art de vivre.
Да.
Именно так, искусство жить. Сергей, я, честное слово, не знаю, контрабанда, не контрабанда. Но, тем не менее, я буду привозить головку, прошу прощения, сегмент Гран Падано.
Да.
Потому что без такого аутентичного пармезана я уже да. не живу.
Да.
Это не кокетство и не выпендрёж, поверьте
да.
мне.
Да.
Есть поразительная тенденция, когда возникли самые санкции. Я слышал от одной молодой девочки в транспорте буквально
да.
разговор двух подружек. Как мы теперь вот без устриц, без этих, там, Grand Solomon они называются, они же такие чудесные с лимончиком.
Слушайте, ну разве можно есть устриц так далеко?
Нельзя.
Разве можно есть устриц так далеко от моря, а?
Вот я тоже не очень понимаю. Просто дело в том, что, например, в Австрии или Швейцарии да. Как-то не особенно переживают в связи с отсутствием элемента, как йод в пище, да?
Да.
Там просто принимают витамины.
Это правда.
И к этому привыкли уже поколениями.
Вот в Мадриде я, кстати, ем устриц в Мадриде, но их возраст всегда одна ночь. Потому одна что ночь. Одна ночь, потому что из Астурьяс и из Галисии несутся эти фуры с устрицами, они как раз ровно ночь несутся. И с утра рано утром у тебя устрицы вчерашнего вечера.
А устрицы только утром.
Верно, я не хотел бы кокетничать да. имена замечательных людей, которых я знаю здесь.
Да.
Но с их слов это в основном рестораторы, конечно.
Да.
И вот поставщики такого замечательного сырья. Я да. когда звоню одному из них и спрашиваю, ну как дела? Летают, ответил он мне.
Летают.
А что значит летают? Устрицы
летают.
Из Комсомольска на Амуре. А, прошу прощения, из Петропавловска, Камчатского. Они перелетают до Бреста и дальше до Калининградской области.
Вот
и вот мой замечательный знакомый как раз настроен на то, что можно преодолеть определенные издержки, кары со стороны Запада вполне себе традиционными возможностями, не использованными рано.
Вот есть, если позволите, Гурген, секунду, я хочу еще раз столкнуть свою концепцию. Есть такая, знаете, вот побывка, когда ты бываешь в армии, ну вот я был рядовым, да, в армии, и вот уходишь, например, на побывку, или у тебя 2 дня отпуска, или у тебя есть увольнительное на время, днем, да, и вот ты возвращаешься назад. И у солдат очень разные концепции. Одни тащат всякие вкусноты, какие-то штучки, которые можно запасти и еще 2 дня продлить удовольствие, да?
Да,
вот я страшный монах-аскет. То есть я там наслаждаюсь в увольнительной. Да. А назад в часть я возвращаюсь океангел. Потому что я считаю, что здесь как бы другая жизнь. Другая жизнь — это армейская жизнь. You're in the army now. You're понимаете? Army, да. И вот я также возвращаюсь в Россию. Я никогда... Я раньше привозил пару бутылок вина, но и сейчас я перестал. Вообще не беру ни в крошечки, ничего. Потому что you're in the army now. Ты вернулся в Россию. Ты вернулся в окоп. Ты вернулся в трудную жизнь. И здесь нельзя себя расхолаживать.
Но вы немножко лукавите, шеф. Это вы же покупаете алкоголь, да. который здесь доступен вам.
Я покупаю вдову.
Вот.
Я покупаю вдову.
Ну вы же, да, вы ее покупаете здесь, вы ее не возите из Франции, правильно?
Ну вдова это последний...
Оплот, да.
Последний оплот жизни.
Буёк такой, сюда, за да. которым уже держаться.
Что скажете, Гурген? Да.
Я наоборот устраиваю себе праздник души.
Праздник
души. Если, не дай бог, я попадаю в больницу, такое бывает.
Да.
Слава богу, не так часто. Но я устраиваю себе праздник души, я заставляю домашних готовить мне пхали из кур, это такой паштет специальный.
Да, да, да.
Значит, шукрут обязательно эльзасский, он должен присутствовать в передаче, когда они меня навещают.
Я понимаю.
То есть самые изысканные вещи, плюс моя большая болезнь, соленые помидоры, они восхитительно получаются у отца.
Скажите, которые красные или которые зеленые?
Вы знаете, которые красные, с тонкой кожицей.
Это прекрасно. Бифы. Это прекрасно. Бифы. Это прекрасно.
Гурген гурман.
Это прекрасно. Просто Гурген, как вы... Вот-вот ля де вивр, как вы сказали?
Алло, це ля... Жуа де вивр. Ла жуа де вивр.
Да.
Comment vous voudriez l'accepter autrement? Alors, parce que il существует, существует joie de vivre, et est l'art de vivre.
L'art de vivre.
Это практически было бы одним и тем же, если бы Жан-Поль Сартр не поставил жирную запятую. Там, где l'art de vivre, там далеко не всегда joie, потому что нужно не терять ощущение joie. Нужно enjoys, как говорит
знакомый,
your life, да?
Да.
Но при этом l'art – это нечто имманентно данное. А вот joie de vivre – это уже наработки. Наработки самого конкретного носителя этой joie.
Я понимаю. Спасибо вам большое.
Спасибо.
Спасибо. Это метод, уже метод некий, да? Спасибо. Это мне уже напоминает Жейтиньо Бразилейру. Там есть такое уже. Мы переходим мгновенно в Бразиль, в Бразилию, где есть жейтиньо. Жейтиньо. Это твой собственный способ, такой хитрый способ быть, хитрый способ жить, хитрый способ поспевать и быть успешным. Ну и так далее. Слушай, значит, я хочу сказать про еще несколько слов про среднюю зарплату. Сейчас, когда 54 минуты. А мы разобрались с санкционкой, да? У нас существует два подхода. Вот у Дениса Самары мне ценен его звонок, потому что мы хотим узнать, как там у них в России. Здравствуйте! Ну как там у вас в России, Денис? Да, как у вас в России? Здравствуйте.
Сергей, я дозвонился. Да, я вам не звоню по политике, я звоню только, ну вот. Во-первых, да, прямо одну секунду скажу.
Скажите.
Гену. Насчет зеленых помидоров он, конечно, ошибается. Нужны и зеленые, и соленые, и красные.
Но есть и такие, и такие. Есть и такие, и такие.
Надо уметь.
Это два разных искусства.
А во-вторых, да. Мы по вашей теме, я скажу.
Да, прошу вас.
У нас остров есть на Волге.
Да.
Ну, так, там бывшая это. У нас там своя ферма.
На острове?
Мы...
А? На острове?
На острове, да-да-да, там ферма. Бывшая ферма.
Чтобы рабы не разбежались.
А, обождите, слушайте меня, да-да.
Да-да, прошу.
Там это... Да, там ферма, мы готовим, мы вообще ничего не покупаем. Кстати, хамон научились готовить.
Да. Но у вас там рабы, я говорю, чтобы рабы не разбежались, вы сделали ферму на острове. Это очень предусмотрительно.
Ну, вы правильно это поняли. Но работают нормальные люди, дети, нормальные люди.
Спасибо вам огромное. Спасибо большое, Денис. Денис, плавать они не умеют. Они свойств рабочих, которые не умеют плавать, заведомо. Селят их на острове, и они там работают. Действительно. Ну хорошо, подождите. Мосгорстат и правительство Москвы не сошлись в оценке средней зарплаты в столице. Вот про среднюю зарплату, дико интересно. На начале недели кто-то, значит, кинул перцу, сказал, что 91 тысяча. Но это мне показалось многовато. Честно говоря, средняя зарплата в Москве.
Да, это ошибка. Знаете, почему это ошибка?
Да, потому что
невозможно
почему?
Считать статистику этого стата, Мосгорстат или кто он там.
Департамент это экономической политики. Да, Департамент экономической политики Москвы подсчитал, что средняя зарплата в столице за январь-сентябрь 2017 года выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 71 тысячу рублей. 71.
Что тоже немало, согласитесь.
Тоже много.
Тоже
нам
хорошо.
Пора подтягиваться. Нам пора подтягиваться. Мы же не средние.
Мы, в смысле, мы...
Мы радио.
Мы радио, да.
Мы радио, мы не средние. А мы выдающиеся. Поэтому если у всех 71, это у самых средних. Понимаешь, у самых средних. Таких посредственностей.
Нам сейчас, быть, шеф, нам сейчас стоит надеяться, или вы...
Я сейчас восстание на радио устрою. 71 тысяча у самых средних. Понимаешь, 71 тысяча у пентюхов. Пентюхов без образования, самых средних посредственностей. А у нас должно быть, естественно, хотя бы втрое больше. Ну, хотя бы 210. Ну, мне кажется, я думаю.
Что вы говорите?
Я сейчас думаю.
Мы опьянеем, просто опьянеем. У нас глаза поплывет.
Нет, ну подожди. Ну, а что, нет?
Я пошла за санкционкой уже. Мысленно.
73. Ну, кажется, 71 средняя зарплата, товарищи. Алло, здравствуйте. Да, слушаю.
Алло, здравствуйте. Хотел бы вот сказать в защиту моцареллы то, что да. ее, может быть, 10 сантили сделать, но все-таки она не такая.
Не такая, скажите. Не такая. Средняя зарплата в Москве, были данные на начале недели 91 тысяча, сейчас вышла поправка 71 тысяча. Может ли это быть правдой, скажите нам? Мы здесь живем как на острове, мы не понимаем. Это правда?
Ну, господи, боже мой. Ну, может быть, где-то это и правда у кого-то.
В Москве. Средняя. Слушайте, ну я вам говорю, по свежим данным, Мосгорстат сообщает, значит, что зарплата, нет, подождите, Мосгорстат заявил, что зарплата 91 800 рублей, 815, итого 92 тысячи, почти 92 тысячи, а сейчас Департамент экономической политики Москвы вступил в дискуссию и сказал, что 71, так где же правда, 71 тоже много. Тоже много.
Да. Я
предвижу восстание садовников. Садовники скоро скажут, что давай им 71 тысячу. Что? Ну, правда. Я предвижу восстание персонала.
Да.
Ну, это так. Что 71 средняя. Это значит, что у кого-то, внимание, я тебе объясню, у кого-то, у большинства 40.
Да.
А, может быть, у всех
точно,
40,
конечно.
А у одного 10 миллиардов
да,
зарплата.
Да, да, да,
и, пожалуйста, вместе получается 71.
Да.
А, вот как наверняка. У одного 40 тысяч. Нет, у всех 40, у всей Москвы. А у одного 10 миллиардов зарплата в месяц.
Ну все, успокоились.
Итого получается 71. Вот как, наверное, через начальство пересчитали. В движении.
Подъем.
В движении. Городочек сложный, нехороший. Баллов 4. Баллов 4, то есть более-менее ничего. Все уже уехали. Лосиный остров стоит во внешке и на внутреннем. Там и ремонт, и аварии. То и другое. Тульская плохо заезжает в Москву. А, значит, Тульская в движение в Москву. Тульская улица в движение в Москву. Теперь на 9 часов по циферблату авария на внешке. Их 2 сразу. После Новой Риги, перед Рублевкой и так далее, вот здесь тяжелое движение. В центре, совсем уж в центре, переходим внутрь Садового кольца и видим, что Якиманка стоит как дохлая абсолютно. Все, все нормально. Мы пойдем проживем ее. Эту пятницу, 17 ноября.
Подъем!